Глава 14. Продолжение прощальной беседы Христа с учениками об удалении Христа к Отцу, о вере и любви, молитве, Святом Духе и мире. Стихи с 1 по 31. В 14 главе содержится первая утешительная речь. Окончание 13 главы представляет, собственно говоря, вступление к ней. В этой речи Христос укрепляет пошатнувшееся мужество учеников, обещая им место в обителях Его Отца, где они снова будут вместе с Христом. При этом Господь разрешает некоторые недоразумения, высказанные Ему со стороны апостолов Фомы и Филиппа, стихи с 1 по 11. Затем, чтобы успокоить учеников, Он обещает им умолить Отца о том, чтобы Он послал ученикам Святого Духа Утешителя, и вместе с тем говорит, что и Сам Он вернется к ученикам, причем разъясняет недоумение апостола Иуды Иаковлева. Наконец, Он заверяет учеников в том, что Дух Святой разъяснит им все, что в настоящее время им не ясно и что приводит их в смущение. Стихи с 12 по 31. Стих 1. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». Апостолы были крайне смущены кратким разговором Господа с Петром. «Если даже Петр отречется, — думали они со страхом, — то что же ожидает их?» — пишет святитель Иоанн Златоуст. Кроме того, как видно из Евангелия Луки, Господь сказал всем им несколько неясных для них слов о какой-то ожидающей их борьбе. Поэтому-то Господь и начинает свою речь в тоне утешительном. «Да не смущается сердце ваше». По-прежнему они, апостолы, должны веровать в Бога, и, веруя в Бога, веровать в того, кого Бог послал, то есть во Христа. С самого детства апостолам, как иудеям, уже привита вера в Бога, и эта вера должна послужить точкой опоры для их веры во Христа, теперь несколько поколебавшейся под действием его последних слов о своем удалении. Благодаря такой двойной вере апостолы победят свой страх перед наступающими решительными событиями. Стих 2. «В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам». Стих 3. «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Продолжая успокаивать апостолов, как детей, скорбящих при разлучении с любимым отцом, Христос открывает им, что скоро увидится с ними опять. Теперь же Он идет приготовлять им место в доме Отца Своего. В доме Отца. Царство Небесное, которое здесь Христос называет домом Отца Своего, изображается под видом обширного царского дворца, в котором живет восточный монарх со своими многочисленными сыновьями, причем каждый из сыновей имеет для себя отдельное помещение. «А если бы не так, я сказал бы вам». По русскому синодальному изданию, через постановку в конце этой фразы двоеточие, последующие слова не сохраняют никакого самостоятельного значения, составляя только окончание предшествующей фразы. При таком чтении, однако, совершенно неясным представляется выражение третьего стиха «И когда пойду». Ведь согласно синодальному чтению, Господь не сказал ученикам, что Он пойдет, а «сказал бы», если бы обителей для учеников еще не было. Напротив, если поставить после слов «сказал бы вам» точку, как сделано в славянском тексте, то смысл первых слов третьего стиха является совершенно ясным, и связь третьего стиха со вторым вполне естественной. При таком чтении получается следующая мысль. Если бы не так, то есть если бы на самом деле никаких обителей на небе не существовало, то я, которому все небесное известно хорошо, сказал бы вам об этом и не стал бы обольщать вас несбыточными мечтами. Но обители эти, несомненно, существуют, и я даже иду на небо для того, чтобы вам выбрать лучшие. «Приготовлю вам место». Господь, как выражается апостол Павел, явился нашим предтечей на небе, открыл нам путь в Царство Небесное. «Приду опять». О каком пришествии Христа здесь говорится? О последнем ли, которое будет иметь место перед кончиной мира, или же о пришествии таинственном, духовном, во Святом Духе? Кажется, здесь нельзя понимать ни того, ни другого. О пришествии на суд Господь не мог здесь говорить, потому что это пришествие, как знал и сам Христос, было чрезвычайно далеко. Да притом и апостолы едва ли могли утешиться мыслью о свидании с Господом в отдаленном будущем, после того, как они воскреснут. На Марфу, по крайней мере, мысль о том, что она увидится с братом после воскресения мертвых, не произвела успокоительного действия. Нельзя также понимать здесь и пришествие Господа в Святом Духе Утешителя, потому что о неспослании Его Господь еще не сообщил апостолам. Как же могло утешить их то, чего они еще и уразуметь не могли? Правдоподобнее то мнение, что Господь говорит здесь о Своем воскресении, после которого Он снова придет к ученикам. О Своем воскресении Господь говорил ученикам и прежде. Но при таком понимании остается непонятным следующее выражение «и возьму вас к себе». После воскресения ученики не были тотчас взяты ко Христу. Поэтому правильнее полагать, что Господь здесь говорит не о Своем пришествии к ученикам только по воскресении Своем, а вообще о том, что Он будет являться ученикам в момент их кончины и брать их души в вечный покой. Поэтому-то и святой Стефан, умирая, говорил: «Господи Иисусе, приими дух мой». Стих 4. «А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». По некоторым кодексам этот стих читается так: «И куда я иду, путь в то место вы знаете», пишет Луази. Господь этими словами напоминает ученикам свои прежние речи о пути к небесной славе, который проходит именно стезей страданий. Стих 5. Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Апостол Фома, представляющий собою тип человека рассудительного и медлительного в вере, желающего иметь во всем точные сведения и в настоящем случае хочет знать обстоятельно, во-первых, то, куда ведет Христос, и, во-вторых, тот путь, каким пойдет Христос. Говоря «не знаем», Фома, очевидно, выражает здесь и желание апостолов вообще, а не только свое. Апостолы, по-видимому, все еще не отрешились от мысли о том, что Господь говорит о каком-то путешествии в другую страну. Стих 6. Иисус сказал ему: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Стих 7. «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его». На вопрос Фомы Христос не отвечает прямо. Он только пользуется этим вопросом как поводом к тому, чтобы напомнить апостолам учение о своем назначении. По вопросу же, который предложил ему Фома, он много говорил выше. Христос сам – путь к истине и жизни, или, иначе говоря, к Богу Отцу. Некоторые толкователи, например, Сильченков, считают выражение «истина» и «жизнь» эпитетами, которые Христос прилагает к самому себе. Христос есть сама истина, вне Его все ложно. Он есть сама жизнь, вне Его нет жизни. Но такое толкование противоречит дальнейшим словам Христа: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Для чего бы Христос стал говорить апостолам еще о прохождении к Отцу, как о чем-то необходимом для них, если бы во Христе они имели все и без Отца? Нет, Христос говорит об Отце как об истинной цели всех человеческих стремлений. Люди стремятся к вечной славе, в которой пребывает Отец, а Христос есть путь, ведущий к этой высокой цели. «Если бы вы знали Меня». если бы апостолы узнали Христа в Его истинном отношении к Отцу, с которым Он находится в теснейшем единении по существу, то они узнали бы и Отца. Ясно, что Господь признает для апостолов возможным такое познание, и этим самым считает довод, высказанный Фомою, «не знаем, как можем знать», совершенно неосновательным. Нет, они могли знать. И отныне знаете. Но, высказав некоторый упрек по отношению к апостолам, Господь сейчас же и утешает их. Пусть они и не имеют полного знания о Христе, пусть они любят Его больше как Учителя Мессию, тем не менее и такое знание представляет собой нечто положительное. Оно приведет их к полному познанию, фундамент для которого уже заложен. На это указывает выражение «отныне». Некоторые, например, Гольцман, видят в последних словах Христа только оптимистическое предположение, не отвечающее действительности. Апостолы де не имели на самом деле такого познания и не видели во Христе Сына Божия, а, следовательно, не знали и Отца. Но с таким мнением согласиться нельзя, ввиду того, что далее Господь прямо говорит, что Он открыл апостолам имя Отца, а это открытие началось уже давно. Стих 8. Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Апостол Филипп был человек довольно нерешительный и склонный руководствоваться чужими мнениями. Он как бы постоянно искал для себя опоры вовне. Этим свойством его характера и можно объяснить то, что он просит Христа показать ему и другим апостолам Отца, то есть просит такого же богоявления, какого, например, удостоился на горе Моисей. Тогда они будут совершенно спокойны за участь Христа. Стих 9. Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» С горестным чувством Господь вразумляет своего ученика. Кто духом своим созерцает Отца в Сыне, для того бесполезно какое-нибудь внешнее богоявление. Если бы Филипп знал Иисуса, то понял бы, что видеть Его все равно, что видеть Отца. Стих 10. «Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». Христос, говоря, что видевший Его видел Отца, конечно, понимал под видением веру. Видеть Отца во Христе – все равно, что верить в то, что Сын пребывает в Отце, действует в Его имя, и что Отец самым реальным образом пребывает в Сыне, сообщая Ему свое могущество. Таким образом, Отца видят только верою. Ни один смертный обычным образом Бога не видел. Только один единородный Сын Божий поведал нам об Отце. Поэтому вопрос Господа Филиппу «разве ты не веришь?» содержит призыв к вере. А призыв этот Господь основывает на том же, что указывал прежде иудеям, именно на том, что Его учение и дела все происходит от Отца, за Ним во всей Его деятельности стоит невидимый Отец. «Дела мои», то есть все чудеса, которые я совершаю. Стих 11. «Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне, а если не так, то верьте мне по самым делам». К вере в действительность такого отношения Христа к Отцу призывает теперь Христос и всех учеников, уже не одного Филиппа. «Если не так, то есть если считаете недостаточным мое учение о себе, то верьте моим чудесам, которые свидетельствуют о моем пребывании в Отце». Господь таким образом признает необходимость чудес при известной слабости веры слушателей Его учения. Но это, конечно, необходимо только на первой степени существования Церкви. Потом таких удостоверений не потребуется. Стих 12. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к отцу моему иду». Возвращаясь теперь к своей задаче утешить и ободрить остающихся в чуждом и враждебном им мире апостолов, Господь первым утешением, стихи с 12 по 14, выставляет для них то обстоятельство, что они будут продолжать его дело и при этом сопровождать свою проповедь чудесами даже большими, чем те, которые сотворил Христос. Этим обозначается, конечно, не то, что апостолы будут иметь больше чудодейственной силы, чем сколько ее имеет Христос, а указывается на результат тех знамений, какие они станут совершать. Благодаря особенным новым условиям времени, условиям, не существовавшим во дни Христа, их проповедь и чудеса будут иметь успех чрезвычайный. Если даже это будут чудеса, и совершающиеся не в сфере видимости, а в сокровенной глубине человеческого духа, во всяком случае они будут сопровождаться чрезвычайно великими последствиями. Для того, чтобы совершать такие чудеса, нужны два условия. Первое – апостолы должны твердо веровать во Христа, верующие в Меня. И второе – Христу нужно уйти теперь к Отцу Своему, для того, чтобы послать от Отца изобилие чудодейственных сил, потому что я к Отцу моему иду. Стих 13. «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». Впрочем, чудесные дела апостолы будут совершать только тогда, когда будут обращаться с просьбой к Богу во имя Христова. Но что значит «во имя Мое»? Одни считают это выражение равнозначным выражению апостола Павла «во Христе», видя в этом обозначение настроения, в каком находится молящийся. Другие видят здесь указание просто на принадлежность молящегося к Церкви Христовой. Более вероятным является толкование, имеющееся еще у святителя Иоанна Златоуста и блаженного Феофилакта и принимаемое некоторыми новейшими толкователями. Это толкование, основываясь на том главном значении, какое это выражение имеет в Новом Завете и у 70, понимает его в смысле «при употреблении или при призывании имени Христа», как пишет Хитмюллер. С таким пониманием заставляет согласиться и связь, существующая, несомненно, между 12 и 13 стихами. В 12 стихе речь идет о чудесах, которые будут совершать апостолы, а здесь указывается на то, как они будут совершать эти чудеса. Действительно, мы видим, что апостолы, творя чудеса, призывали имя Иисуса. Понятно при этом, что молитва, состоящая в призывании имени Иисуса, всегда согласна должна быть с Его волею. «То сделаю». Исполнителем просьбы является не Отец, а Христос. Говоря это, Христос выражает сознание своего теснейшего единства с Богом по существу, сознание, проникавшее все речи Христа. От этого и христианин с одинаковым до тождественности чувством относится в своих молитвах и к Отцу, и ко Христу. Стих 14. «Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю». Мысль, высказанную в предшествующем стихе, ввиду ее особой важности для апостолов, ввиду ее особо утешительного значения, Христос повторяет, как бы закрепляя ее в сознании учеников. Стих 15. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Второе утешение, стихи с 15 по 17, состоит в обещании утешителя. Это утешение Христос предваряет увещанием соблюдать Его заповеди. Это необходимо как условие со стороны апостолов для того, чтобы они могли удостоиться принятия Святого Духа. Можно также полагать, что Господь говорит здесь, как и выше, как Царь, основывающий свое царство, законы которого должны быть исполняемы Его подданными. Стих 16. «И Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Стих 17. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет». Когда апостолы исполнят свою обязанность, то и Христос, и Я исполнит свое дело в отношении к ним. Он умолит Отца, и Отец пошлет им другого утешителя, чтобы он оставался с ними навеки. Утешитель, по-гречески «параклитос». Первоначально это слово обозначало человека, призванного на помощь, защитника, но не в смысле обыкновенного адвоката, а в смысле друга, который идет упрашивать судью за своего друга, обвиненного в каком-либо преступлении. Но затем, особенно у евреев, которым это слово перешло из греческого языка в форме «параклет», оно стало обозначать утешителя, советника, указывающего человеку, находящемуся в затруднительном положении, как ему лучше выйти из этого положения. Отцы и учители Восточной Церкви такое именно значение утешителя и придают этому термину. Доселе таким советником и другом учеников был сам Христос, хотя он в Евангелии и не называется утешителем. Но теперь на место удаляющегося от апостолов Христа к ним придет другой утешитель или советник, друг. Из сопоставления здесь Христа и другого утешителя, как древние, так большинство новейших толкователей – Кестлин, Гофман, Вейс и другие делают заключение, что здесь содержится учение о Святом Духе как о самостоятельной личности. Других толкователей, Деветте, Шенкель, смущает, однако, то обстоятельство, что в главах 15 и 16 возвращение Христа изображается совпадающим с пришествием Духа Утешителя. Но смущение это неосновательно, потому что подобное же отношение существует между Отцом и Логосом. Отец в Сыне пребывает, и Сын открывает волю Отца, что не препятствует всем толкователям признавать Сына отдельной личностью. Так и Христос будет действовать через Духа Утешителя, придет в Нем к апостолам. Апостол Павел поэтому считает возможным отождествить пребывание в верующих Духа Божия с пребыванием самого Христа. Духа истины. Некоторые, например, Шанц, видят в этом указание только на деятельность Духа по отношению к апостолам, которых он будет учить всякой истине. Но здесь скорее определяется само существо Духа. Он есть сама истина, как единый по существу с Отцом и Сыном. Однако, называя Святого Духа Духом истины, а себя прямо истиной, Господь хочет сказать этим, что Дух этот есть Его Дух, пишет святитель Кирилл Александрийский. Выясняя значение Духа истины, Господь прибавляет, что мир, пребывающий в неверии и заблуждении, не может его воспринять ни посредством чувств, не видит, ни посредством внутреннего просвещения, не знает. Напротив, апостолы, имеющие правильные христианские представления, знаете, уже знают и Духа, который и теперь с ними пребывает. «И в вас будет». Здесь, по мнению некоторых авторитетных критиков, Гольцман, вместо «эсте» будет, надо читать «эстин» – «и в вас есть». Таким образом, согласно этому чтению, Господь говорит с особой силой. Для этого и употреблены два синонимических глагола «пребывать» и «существовать». О том, что Дух этот уже находится в учениках. Но при таком чтении выходит как бы излишним послание Духа апостолам в будущее время, после удаления от них Христа. Притом в употребленных здесь в греческом тексте союзах также заключается основание к тому, чтобы полагать разницу между употребленными здесь глаголами. Именно при глаголе «пребывает» «мени» стоит местоимение с предлогом «пора» «при», а при глаголе «будет» местоимение с предлогом «эн». В. Отсюда следует, что из двух возможных чтений лучше принять то, которое существует в нашем тексте и в восьмом издании Тишендорфа, то есть чтение «будет» «эсте». Господь, очевидно, хотел сказать, что тот дух, который будет послан апостолам, отчасти и теперь уже несколько близок им, благодаря тому, конечно, что они близко стоят ко Христу, в котором в изобилии пребывают дары духа. Но дух пребывает теперь только с учениками, а со временем он будет пребывать уже в них, как животворящая и обновляющая сила. Стих 18. «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Отсюда начинается третье утешение, стихи с 18 по 21, состоящее в обетовании свидания Христа с апостолами. Господь ненадолго оставит учеников своих сиротами. Он придет к ним, придет прежде всего после своего воскресения, а потом в тех явлениях внутренней жизни апостолов, в которых апостолы действительно видели перед своими духовными очами Сына Божия. Некоторые отцы Западной Церкви и новейшие толкователи, например, Цан, понимают это место как пророчество о втором пришествии Христовом для суда над миром. С таким толкованием нельзя согласиться, потому что при втором пришествии Господь придет в мир вообще, а не только к своим ученикам. Более вероятно объяснение епископа Михаила, что здесь имеется в виду пришествие Христа в Духе Святом. Но и это предположение не совсем подходящее, потому что при нем утрачивается особенный характер третьего утешения, отличающий его от второго. Стих 19. «Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить». Мир, то есть неверующий во Христа, скоро уже потеряет возможность видеть Христа, потому что мир смотрит только чувственными очами, а Христос удалится из мира чувственно наблюдаемых явлений. Напротив, верующие, у которых раскрыты духовные очи для наблюдения сверхчувственных явлений, увидят Христа или будут продолжать Его видеть, несмотря на то, что Он удалится от них. Причина этого заключается в том, что Христос, как истинно живой зо, живет непрерывно, вечно, и смерть не может прервать его жизни. Мало того, он и ученикам своим дарует такую жизнь, какая находится в нем. Ке и мис зисете. Стих 20. «В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас». В тот день. Господь этим выражением обозначает не один какой-либо день, а все время деятельности апостолов при новых условиях, в которых они оказались после воскресения Христа и сошествия Святого Духа в Пятидесятницу. Видеть здесь, как Гольцман, указание на всю историю существования Церкви Христовой до конца мира нельзя, потому что при этом утрачивается специальное отношение этого утешения к апостолам. А ведь оно и имело главным образом в виду их, а не верующих всех последующих эпох. «Узнаете вы, что я в Отце». Знание здесь имеется в виду опытное или основанное на опыте. Это познание апостолы получат из явлений Христа по воскресении, из показания или свидетельства ангелов, явившихся тотчас по воскресении и вознесении Христа. И, наконец, из собственного внутреннего опыта апостолов, которые почувствовали после воскресения Христа, что существует теснейшее общение между Христом и Отцом и между ними и Христом. Стих 21. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет Отцем моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». Несколько расширяя здесь круг лиц, которые могут удостоиться, подобно апостолам, его явлений, Христос говорит, что для того, чтобы быть достойным такого явления, нужно соблюдать заповеди Христа. В таком соблюдении заповедей человек проявляет свою любовь ко Христу, а за эту любовь он будет возлюблен и Отцом, и Христом, который и будет такому человеку являться. «Искренне любящие не могут долго оставаться без свидания», пишет архиепископ Иннокентий. Стих 22. Иуда, не Искариот, говорит ему: «Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру?» Здесь речь Господа снова прерывается. Апостол Иуда, которого евангелист отличает от упомянутого в 13 главе Иуды Искариота, не понимает, почему Христос хочет явиться только апостолам. Очень вероятно, что Иуда усмотрел в предыдущих словах Христа указание на его второе пришествие, которого ученики ожидали в непродолжительном времени. И поэтому ему казалось странным, что Христос при этом втором пришествии, которое он сам же изображал как пришествие во славе, явится только верующим в него. Об апостоле Иуде и Яковлеве смотрите комментарии к 10 главе Матфея. Некоторые, например, Сильченков, видят здесь указание не на апостола, а на брата Господня Иуду. Но с таким мнением нельзя согласиться, потому что во всей беседе Господь обращается только к апостолам, которых Он избрал, а братья Господни до Его воскресения не веровали в Него. Стих 23. «Иисус сказал ему в ответ: „Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое. И Отец Мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим“». Стих 24. «Не любящий Меня не соблюдает слов Моих. Слово же, которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца». В ответ Иуде Господь говорит, что явление Его и Отца возможно получить только тому, кто любит Христа и соблюдает Слово Его. Между тем, мир, конечно, не имеет такой любви. Как же Господь явится ему? Мы придем к нему. Как путники приходят Отец и Сын с неба, чтобы найти приют под кровом человека, который любит Христа. Этот образ Господь заимствует из тех мест Ветхого Завета, где таким именно способом изображалась теократическая идея о пребывании Бога в своем народе. «Не любящий Меня». Мысль, выраженная в предыдущем стихе положительно, здесь повторяется отрицательно, для того чтобы определить точнее, что разумел Христос под миром в 22 стихе. Мир – это все то, что не любит Христа и не соблюдает Его слов или не принимает Его учения. Нужно заметить, что у Иоанна и в Евангелии, и в посланиях все люди разделяются только на два разряда. Одни любят Христа и соблюдают Его заповеди, другие не любят и заповеди Его не соблюдают. Середины между теми и другими нет, и это так и должно быть, ведь Христос, по убеждению Иоанна, есть истинный свет, солнце, а солнце можно или видеть, или не видеть, какого-либо среднего отношения к солнцу не может быть. И, конечно, зрячие видят, другие, слепые, не видят. Неверующие, таким образом, согласно Иоанну, должны быть признаны слепыми в духовном смысле. Когда придут к неверующему отец и сын, этого Христос не говорит. Можно полагать, что Он имел здесь в виду сошествие или пришествие во Святом Духе. Придет Дух Святой, и вместе с этим начнется обитание воспринявших Его и Отца, и Сына. Стих 25. «Сие сказал я вам, находясь с вами». Стих 26. «Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». В заключении, стихи с 25 по 31, к первой речи, Господь прежде всего говорит, что лично Он на этом заканчивает обучение апостолов, потому что свое пребывание среди них Он считает оконченным, сказал прошедшее совершенное время. Дальнейшее утешение и вразумление апостолов Он предоставляет Духу-Утешителю, которого им пошлет Отец. «Во имя Мое, энто онома тиму». Это выражение и здесь, как и в 13 стихе, понимается различно. Одни говорят, что Господь говорит о послании Духа для продолжения Его дела. Другие переводят «вместо меня». Но естественнее всего сохранить за этим выражением тот же смысл, какой оно имеет в 13 стихе, то есть «пошлет при призывании моего имени». «Научит вас всему». Господь различает «сие» и «все». «Сие», — говорил Он Сам, — «все будет изъяснять им Дух Утешитель». Им многое Господь предложил в отрывочном виде и не в достаточно ясной форме, а Дух пополнит учение Христа и осветит в нем то, что для учеников осталось непонятным. Однако это не будет простым напоминанием и разъяснением только того, что уже известно ученикам. Нет, Дух будет возбуждать в апостолах творческую мысль, которая и выразится в различных созданиях литературного характера – Евангелие, послание. Здесь можно видеть также основания для последующей деятельности боговдохновенных апостолов в области церковного устройства. Дух Святой во всех областях христианской мысли и жизни будет помогать Церкви идти той дорогой, которую указал ей Сам Христос. Стих 27. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Со словами «идите в мире» нередко в Ветхом Завете благочестивые и даже просто люди, знающие приличия, обращались к тем, с кем расставались. В обычае такое прощание было и у иудеев во времена Христа. И Господь, расставаясь со своими учениками, прощается обычным образом. Но при этом прибавляет, что в его устах это приветствие является непростым пожеланием, которое часто и не исполняется, когда его произносят простые люди, а действительным дарованием мира, и при том такого, какой царил в его собственной душе – «мир мой». Как он был владыкой жизни и давал ее кому хотел, так он является и владетелем мира, который теперь и предоставляет своим апостолам как самое нужное для них сокровище. С этим миром им не будет страшно в мире и после удаления Христа. Стих 28. «Вы слышали, что я сказал вам, иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к Отцу, ибо Отец мой более меня». Но все ученики печальны. Господь видит, что они как будто даже не слушают Его, и потому говорит полувопросительно. «Вы слышали». То есть, что же это? Разве вы не слышали, как я говорил, что приду к вам опять? К чему же падать духом? «Если бы вы любили меня». Чтобы ободрить учеников при предстоящей разлуке, Господь обращается к их любви, которую они, казалось, должны бы иметь, но которая как будто теперь совсем не подает в их душе своего голоса. Любовь апостолов ко Христу, если бы она была истинной любовью, побудила бы их охотно согласиться на недолгую разлуку со Христом, чтобы дать Ему возможность взойти к Отцу Небесному и получить подобающее Ему прославление. Любящий всегда жертвует своими интересами на пользу любимого. «Отец мой более меня». Одни отцы и учители церкви, святители Кирилл Александрийский, Афанасий Александрийский, Блаженный Августин, видят в этих словах сравнение состояния Христа как Бога-человека с той славой, в которой непрестанно пребывает Бог-Отец. Последнее, с человеческой точки зрения, конечно, выше, чем состояние Сына в Его земной жизни. Другие же, например, святители Василий Великий, Григорий Богослов, преподобный Иоанн Дамаскин, видят здесь раскрытие мысли о происхождении Сына от Отца, который есть вина и начало, рожденному от Него. Второе толкование является здесь неподходящим, потому что слова Христа в этом случае перестают обозначать причину, по которой ученики должны радоваться удалению Христа к Отцу. Если Сын всегда менее Отца, то какое же значение имеет то обстоятельство, что Он идет к Отцу? не все ли равно, он остается меньшим. Таким образом, остается принять первое толкование. Действительно, смерть Христа является не только скорбным, но и радостным событием, ибо она полагает начало отшествию Христа Бога-человека к Богу-Отцу и полного его прославления по человечеству, пишет Знаменский. Состояние уничижения кончается, и начинается состояние прославления, которое и сравниваются между собой не прямо, а через сравнение самих носителей этих состояний, как пишет Сильченков. Стих 29. «И вот я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется». Стих 30. «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Стих 31. «Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю. Встаньте, пойдем отсюда». Все сказанное доселе ученикам было направлено к тому, чтобы дать им опору пережить тяжкие испытания, которые их ожидают. Пусть они тогда припомнят, что говорил им Господь. Для них эти испытания не покажутся особенно тяжкими, потому что Господь к ним уже подготовлял учеников. Господь и дальше бы мог говорить с ними, но время не терпит. Идет владыка этого грешного и враждебного Христу мира, сатана, в лице предателя, ведущего с собой отряд воинов. Так как это слово еще более могло увеличить ужас учеников, то Господь для успокоения их говорит, что сатана, который имеет такую большую власть над миром, над ним, собственно, власти не имеет. Во Христе нет точки опоры для действий сатаны, нет греха. Господь мог бы отогнать от себя сатану, но он не хочет этого сделать. Из любви к Отцу, воля которого состоит в том, чтобы Христос умер за людей. Он сам идет навстречу владыке смерти, который и ему несет смерть. «Встаньте, пойдем отсюда». Это только приглашение, на которое ученики, по-видимому, не отозвались согласием и остались на своих местах. Предполагать, как епископ Михаил, что следующая далее речь была сказана в дороге, нет основания. Напротив, об удалении из горницы сказано только в 18 главе. Поэтому Господь снова начал утешать учеников, возбуждая в них мужество.